Матфея, 5 глава, 1-2 стихи. «Увидев народ, он зашел на гору. Название горы не указано, но богословы дали ей название – гора блаженств, потому что Иисус Христос начал свою проповедь на этой горе с заповедей блаженств. После того, как смолкли уста Иоанна Крестителя, возвещавшие Царствие Божие, открылись другие уста, чтобы огласить землю Израиля этой же вестью о Царствии Божьем, уста самого царя этого царствия, Иисуса Христа. Но какова воля царя Царствия Божия, Христа? В Нагорной проповеди он открыл свою волю. Он дал в этой проповеди свои заповеди. В этой проповеди Иисус Христос указывает на другую гору, где также в свое время были даны Богом законы, на гору Синай. Гора блаженств и гора Синай. Какая большая разница между ними? На горе Синай громы, молнии, трубный звук, дым, огонь, землетрясение. Вокруг горы черта и повеление Божие, которое гласило: «Берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти». Исход, 19 глава, 12 стих. На горе блаженств великая тишина и звук нежного голоса Иисуса Христа, говорящего к большому множеству народа. Нет никакой черты вокруг этой горы. Наоборот, как говорит евангелист Лука, 6 глава, 19 стих, «И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех». Нагорная проповедь Иисуса Христа предназначена для всех сынов и дочерей Царствия Божия, для всей новозаветной Церкви. Это наше великое сокровище, которое мы должны высоко ценить. Мы должны знать эту проповедь хорошо от начала ее и до конца. Все снова и снова нам надо, подобно Марии из Вифании, садиться у ног Иисуса Христа и внимать словам этой проповеди, пока мы не проникнемся насквозь ее духом, который является духом самого Христа. Из трех глав, которые занимает эта проповедь Евангелия от Матфея, мы вникнем в отдельные слова ее, особенно важные для наших сердец. Итак, устремим наш взор на Иисуса Христа и начнем пить воду жизни, исходящую из Его божественных уст. Нагорную проповедь Иисус Христос начал с заповедей блаженств. Доктор Билли Грэм в книге «Тайна счастья» пишет: «Французский философ сказал: весь мир отчаянно ищет безопасности и счастья. Глава Гарвардского университета полагает: мир ищет успокоения для души и песен для сердца. Миллионер из Техаса признался: я думал, что за деньги покупается счастье, но я разочарован, ибо это не так. Кинозвезда разрыдалась и сказала: у меня есть деньги, красота, обаяние и популярность. Мне нужно быть самой счастливой женщиной в мире, но я несчастна. Почему? – спросила она. Один из выдающихся членов английского светского общества признался: я больше не хочу жить, хотя нет ничего, чего бы я не мог иметь. Отчего это происходит? Один человек посетил психиатра. Он сказал: доктор, я одинок, удручен и несчастен. Можете ли вы мне помочь? Психиатр предложил, чтобы он посетил цирк и посмотрел на представление знаменитого клоуна, который, по всеобщему мнению, способен заставить даже самого удрученного человека смеяться. Но одинокий пациент должен был признаться, что это невозможно. «Я сам этот клоун», — сказал он. Американский студент сказал: «Мне 23 года. Я уже утомлен жизнью после многочисленных переживаний в моей жизни». Знаменитый греческий танцор прошлых времен сказал однажды: «Когда я один, у меня руки дрожат, глаза наливаются слезами, а сердце до боли стремится к миру и счастью, которых я еще никогда не находил». Наш материалистический мир бросается вперед в бесконечных поисках источника счастья. Чем больше мы приобретаем знаний, тем меньше кажется у нас мудрости. Чем больше мы достигаем экономических успехов, тем больше мы скучаем. Чем больше мы пользуемся удовольствиями досуга, тем меньше мы довольны жизнью. Мы, как неспокойное море, там и сям мы находим немного мира и немного удовольствия, а ничего постоянного или удовлетворительного. Люди способны убивать, врать, лгать, плутовать, красть и воевать, чтобы удовлетворить жажду власти, удовольствия и богатства. А внутри нас всех постоянно говорит тихий голос. Это не та жизнь, которой она должна быть. Человек существует для лучшей жизни, чем это. Мы уверены, что где-то льются вечные струи желанного счастья, которые делают жизнь прекрасной. Мы часто говорим про себя, что где-то, когда-то мы найдем тайну блаженства. Иногда нам кажется, что мы его уже нашли, а на самом деле находим только что-нибудь обманчивое, что нас оставляет разочарованными, смущенными и несчастными. Мы ищем счастье и блаженство, которое приносит в жизнь прочные устои, а не того поверхностного, которое зависит от случайных обстоятельств. Такого блаженства ищем, которое наполняет душу радостью даже при самых горестных и мучительных обстоятельствах. Нам нужно блаженство, которое вызывает улыбку вопреки горечи окружающей нас. Наши сердца стремятся к счастью, неизменному при успехе или неудаче, и которое глубоко коренится внутри нас и дает нам внутренний мир и удовлетворенность, каковы бы ни были наши обстоятельства. Счастье такого рода не нуждается во внешних стимулах. По своей природе человек бывает недоволен по трем причинам. Во-первых, из-за того, что он сотворен по образу Божию. Человек на земле – смущенный и одинокий странник, если он не соединен духовно со своим Творцом, по образу которого он создан. Недостаточно знать, что Бог существует. Человек должен быть уверен, что он не один на свете, и что есть более способный ум и сила Божия, которая направляет его судьбу. Во-вторых, человек постоянно беспомощен, если он не знает истины. Он нуждается в истине, и не только в истине о физической науке или о математике, но в истине о своем существовании, то есть о своем происхождении и назначении, о своей борьбе в жизни и о своем будущем. В-третьих, человек нуждается в мире не только в мире ума, а в мире, который освободит его от обманутых ожиданий, в мире души, который пронизывает все его существо, в мире, который действует непрерывно, даже в испытаниях и горе. 8 раз в заповедях блаженства Иисус Христос произнес слово «блаженны». То, что Он сказал на горе блаженства в отдаленной Палестине, должно было войти в историю как самые глубокомысленные и возвышенные слова всех времен и народов. Там, благоговейными и простыми словами, Иисус Христос открыл нам, людям, тайну блаженства, не поверхностного блаженства нашего земного времени и пространства, а блаженства, продолжающегося вечно. В заповедях блаженства Иисус Христос дал вечные формулы личного блаженства. И если эти формулы каждый человек применит к себе и будет их исполнять, они в корне изменят личную жизнь каждого человека и жизнь всех людей. Размышляя о заповедях блаженства и исполняя их, мы найдем истинное блаженство. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное» Матфея, 5 глава, 3 стих. Эти слова являются основным тоном музыки о блаженстве, на котором построена вся симфония счастливой жизни. Это ключ, который открывает вечные ворота Царствия Небесного. С одной стороны, эти слова говорят о нищете чада Божия, с другой – о его бесконечном блаженстве. Апостол Павел пишет: «Мы нищи, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем». Второе послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Кто может быть богаче того, кому принадлежит Царствие Небесное? Но это богатство дается сознающим свою нищету. Кто-то сказал: «Если бы весь мир имел достаточно питания, одежды, денег, был бы избавлен от болезней, тогда никто не требовал бы большего. Иметь необходимые материальные блага для жизни – это хорошо, но они не могут сделать людей счастливыми, блаженными. В нашем мире есть много богатых людей, которые имеют все земные блага, но при этом они тоскуют, неуравновешенны, смущены и жалки». Иисус Христос сказал ясно, что материальное благополучие и богатство не могут сделать человека счастливым и вполне удовлетворенным. Нагорная проповедь Иисуса Христа была обращена к ученикам Господа и к людям, окружающим Его. В Нагорной проповеди Христос возвратил людям истинное понимание слова «блаженный» или «счастливый». И больше того, Господь Иисус вдохнул жизнь в эти слова. Что значит слово «блаженный»? Что могли понимать под этим словом слушатели Христа, которые были в это время рабами Римской империи? Побежденные, жалкие, бедные, они жили без надежды и ожидания лучшего. Но за первым словом «блаженны» следовали другие слова – «нищие духом». Вполне можно полагать, что с большим удивлением люди восприняли эти слова Иисуса Христа. Что это означает? Во-первых, нищий духом сознает свою духовную нищету. Человек может быть состоятельным и в то же время духовно нищим. У фарисеев было удивительным не столько их лицемерие, как то, что они не видели своей убогости, своей духовной нищеты. Всегда есть что-то жалкое в человеке, который считает себя богатым, когда на самом деле беден. Или когда он считает себя образованным, а на самом деле неграмотный. Вспомним притчу Христа, в которой сказано: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“, и сказал: „Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет“». Лука, 12 глава, 16 по 21 стих. За то, что этот человек считал материальные ценности главным в жизни, которыми можно питать душу, Бог назвал его безумным. Библия учит, что человек больше, нежели тело. Он есть живая душа, а душа человека сотворена по образу Божию. И как наше тело имеет свои особенности и влечения, так и душа имеет свои. Особенности души, личный характер, ум, совесть, память. Душа стремится удовлетворить свои потребности. Ей нужны мир и счастье. Душа сотворена по образу Божию, и она не может быть счастливой и удовлетворенной до тех пор, пока не познает живого Бога. Только Бог может удовлетворить насущные потребности, желания и влечения души. Душе нужно общение с Богом, нужны уединение, тишина и размышления. Если душа не имеет духовной пищи или питается редко, она слабеет, чахнет, остается смущенной и беспокойной. Душе нужно уделять внимание хотя бы столько же, сколько мы уделяем телу. И удовлетворить запросы души может только Господь. Она создана для Него, и она будет беспокойной в тайном мучении, пока не найдет Бога. Путь же к Господу начинается с сознания духовной нищеты. Нищие духом не измеряют достоинство жизни материальными ценностями, они смотрят на жизнь в вечном плане. В Божьем плане очищение предшествует духовному наполнению. Исповедание своей духовной нищеты предшествует прощению и духовному обогащению. Иисус Христос сказал, что счастье человека сокрыто в признании духовной нищеты, когда душа открывает двери для Бога. Мудр тот, кто увидит и открыто признает свою нужду в Иисусе Христе и в смирении воззовет: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Библия нам открывает, что наши души болеют, как и тела. Болезнь души хуже рака, паралича и чумы. Имя этой болезни – грех. Люди согрешили против своего Творца. Грех разъединил человека с Богом. Слово Божие говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Римлянам 3:23. Нам же надо признать свою греховность как начало пути к счастью, миру и блаженству. Итак, нищие духом признают свою зависимость от Господа, признают свою греховность, и они должны быть готовы оставить свои грехи, отойти от них. Во-вторых, нищие духом готовы принять то богатство, которое Бог приготовил для них смертью и воскресением Иисуса Христа. Все грехи человека могут быть прощены. Паутина, которая стянула наши души, может быть разорвана. Вместо греха, суеты и разочарования может прийти справедливость, радость и счастье. Душа может найти мир, который не зависит от внешних обстоятельств. С этой целью Бог послал в мир своего единородного Сына. Он взял на себя грехи наши и понес на Голгофе наказание за них. Однако Бог ожидает нечто от человека. С нашей стороны Бог ожидает признания нашего банкротства, нашей духовной нищеты. Бог ожидает от нас решения обратиться с верой к Иисусу Христу, так как Он и только Он может дать нам новую природу. Наша жизнь может преобразиться. Мир, любовь и радость, а следовательно и блаженство, будут нашим достоянием. Есть только один путь быть довольным и счастливым. Это путь покаяния, путь примирения с Богом, путь искренней веры в Иисуса Христа. Это полное упование на Христа. И если мы действительно хотим быть счастливыми, нам надо согласиться с требованием Господа, смириться у Голгофского креста и принять в сердце Иисуса Христа своим личным Спасителем. Другого пути к счастью и блаженству нет. В-третьих, нищие духом признают свою зависимость от Господа. Иисус Христос говорит: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. И так, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Матфея, 18 глава, 3-4 стихи. Дети находятся на иждивении и под защитой своих родителей. Они не заботятся о еде, одежде, жилище. Они ожидают, что все это им дадут родители. И это, конечно, правильно. Слово Божие говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Иоанна 1 глава 12 стих. Все мы, веруя принявшие Иисуса Христа, являемся детьми Божьими. Следовательно, находимся на иждивении Господа. Он заботится о нас. Иисус Христос говорит: «Не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Матфея 6 глава 31-33 стихи. Господь берет на себя ответственность за наше благополучие. Нам же надо возложить на Него все наши заботы. Нормально развивающиеся дети смело открывают свои желания родителям. Бог хорошо знает, что мы зависим от Него во всех наших нуждах. Вот почему Христос говорит: «Просите, и будет вам» – Иоанна 15:7. Счастлив тот, кто научился приносить к Богу все свои нужды в молитве. 15-20 минут общения с Господом каждое утро перед началом дня могут изменить всю нашу жизнь и переставить все горы наших трудностей. Но это счастье и бесконечное благо зависит от нашего отношения к Господу. Только дети Божьи имеют право приходить к Господу как к своему Отцу Небесному. А чтобы быть детьми Божьими, надо прийти к Иисусу Христу с покаянием и принять Его усыновление. Человек может примириться с Богом только через веру и принятие Иисуса Христа личным Спасителем. Наше счастье, блаженство и спасение – это дар Божий, даруемый нам по вере в Иисуса Христа. В-четвертых, нищие духом добровольно вручили свою жизнь в руки Иисуса Христа. Они согласны взять свой крест и следовать за Христом. Некто начальствующий был так озабочен своей набожностью и своим богатством, что отказался от спасения. Он ушел в печали от Иисуса Христа, как говорит Евангелие, потому что не пожелал освободиться от себелюбия и от упования на свое богатство. Иисус Христос говорит: «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение, 3 глава, 20 стих. Место в Царстве Небесном не приобретается за деньги. Только нищие духом и те, кто богаты в очах Божьих, будут достойны войти туда. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Нищие духом признают свою духовную нищету. Признаем и мы свою нищету. Нищие духом готовы принять богатство, даруемое Иисусом Христом. Примем в свое сердце богатство Иисуса Христа, Его самого. Нищие духом признают свою зависимость от Бога. Будем всегда помнить о том, что без Господа мы – ничто. И, наконец, нищие духом вручают свою жизнь в руки Иисуса Христа. Вручим себя и свою жизнь в могучие руки Господа Иисуса. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся» – Матфея 5 глава 4 стих. В жизни людей бывают дни, когда добродушные пожелания друзей «Не унывай, друг!» уже не утешают. Так и наши нужды лежат глубже обычного психологического уровня, поверхностное утешение только увеличивает чувство нашей беспомощности. Личный опыт многих людей подобен опыту человека, который сказал о себе: «Я ожидал от жизни радости, но получил заботы, боли и переживания. Я искал ровной дороги, но нашел неровную тропу. Желал великих дел, но мое торжество не наступило. Я жаждал жизни мира, но жизнь принесла мне бури и штормы. Я хотел солнечного неба, но небосвод мой покрылся грозовыми тучами». Если мы хотим найти истинное счастье, жить блаженной жизнью, нам надо принять заповеди блаженства. Вторая из них говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Что значит слово «плачущие»? Мне кажется, что слово «плачущие» включает 5 элементов с разными значениями. Во-первых, сожаление о своей несостоятельности. Исаия, великий Божий пророк, знал по личному опыту, что человеку надо преклонить колени в скорби, прежде чем поднять голос в ликовании. Когда он осознал свой личный грех как дело, противное Богу, он был озарен Господом и воскликнул: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Исаия, 6 глава, 5 стих. Исаия должен был испытать сожаление о своей греховности, прежде чем он мог познать радость прощения и общения с Господом. Иеремия, горюющий пророк, видел низкое духовное состояние своего народа перед Богом. Он горевал не от жалости к себе, а от жалости к народу Божию, который утопал в пороках греха. Если человек не чувствует печали о грехах, как он может познать сожаление о них? Человек должен сознать губительность греха, прежде чем получить радость избавления от Спасителя. Ему надо сойти в долину горечи, прежде чем он поднимется на духовную высоту. Надо испытать утомление и одиночество, прежде чем откроется Иисус Христос как Спаситель и Друг. Скорбь о своем несовершенстве и о своей греховности – это горесть, которая привлекает Божие внимание и милосердие. Библия говорит: «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает». Псалом 33, стих 19. «Блаженны плачущие, горюющие о своем недостоинстве, несостоятельности и бессилии, они будут утешены Господом». Во-вторых, второй род печали – скорбь сожаления о грехах. Когда человек поймет, что он бессилен спасти самого себя, в это время приходит к нему познание причины бессилия. Эта причина – грех. Мы не имеем силы избавиться от греха. «Ибо знаю, – пишет апостол Павел, – что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу». Римлянам 7 глава, 18 стих. В то же время мы ответственны за проявление греха в нашей жизни. Где же найти избавление от греха? «Ко мне обратитесь, и будете спасены», – говорит Господь через пророка Исаию, 45 глава, 22 стих. «Христос умер за грехи наши по Писанию», – первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. А апостол Петр говорит: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяние 3.19. Скорбь покаяния – это не жалость к себе, не сожаление о том, что грехи обнаружены. Покаяние есть отрешение от греха, перемена направления ума и наше участие в деле спасения. Оно приготовляет наше сердце и волю к принятию Божьей благодати. В то же время покаяние не покупает и не зарабатывает наше спасение. Точно так, как боль предшествует рождению, так и скорбь, печаль о грехе предшествует духовному возрождению. Я не говорю о том, что в каждом случае нужен громкий плач и рыдание, но бывает и так. Сожаление о соделанных грехах может проявляться без видимых внешних признаков, но искренняя печаль и решение обратиться к Богу приводит людей к покаянию, без чего немыслимо примирение с Богом. «Блаженны скорбящие, плачущие о своих грехах, они будут помилованы Господом». В-третьих, в словах «блаженны плачущие» можно видеть скорбь по любви. По учению апостола Павла, без любви не может быть христианства. Он говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Первое послание Коринфянам, 13, с 1 по 8 стих. Апостол Павел любовь ставил выше пророчества, чудотворения и даже мученичества. Сущность любви состоит в самопожертвовании для блага других. Наша любовь друг к другу и окружающим нас людям является верным показателем нашей любви к Господу. Священное Писание говорит: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 и 21 стихи. Авраам Линкольн как-то сказал: «Мне жаль человека, который ничего не чувствует, когда бич сечет его ближнего. Многие люди в этом мире бесчувственны и бессердечны к скорбям и переживаниям своих ближних. Это происходит вследствие того, что они не пережили рождение свыше. В сердце этих людей еще не излилась любовь Божия Святым Духом. Иисус Христос сочувственно прослезился, когда ему сообщили о смерти Лазаря. Он скорбел и плакал об Иерусалиме, потому что этот город не узнал дня своего посещения, отверг Божий зов. Сердце Иисуса Христа сочувствовало и сочувствует нуждам людей». Франциск Ассизский нашел путь к счастью и молился: «Сделай меня, Господи, не ищущим утешения для себя, но жаждущим дать его другим, не любимым, но любящим. Об этих милостях молю Тебя, Боже, ибо отдавая мы получаем, забывая себя, себя находим, прощая другим, обретаем себе прощение, умирая, воскресаем к жизни вечной». Слезы, пролитые человеком о самом себе, слезы слабости, а слезы любви, пролитые о других, знак силы. Мы недостаточно сочувствуем другим, если не умеем плакать о заблудших. Проходим мимо упавшего человека, пораженного пороком греха. Пока мы не примем участие с любовью в чужом горе, несчастье и беде, мы не сможем познать истинного блаженства и счастья. В-четвертых, есть еще скорбь, которая приносит утешение. Это скорбь о возрождении душ. Эти слова, может быть, звучат загадочно, но это действительно так. Прежде чем 3000 человек были спасены в день Пятидесятницы, ученики Иисуса Христа провели 10 дней в посте и молитве. В XVI веке Джон Нокс молил Бога о пробуждении своей родины: «Боже, дай мне Шотландию, а если не так, то я умираю». И Господь ответил на эту молитву. Шотландия пережила великий духовный подъем. В XVIII веке Джон Веслей взывал к Богу, и родилось движение методистов. В 1954 году в Лондоне 38 тысяч человек приняли Иисуса Христа. Это был ответ Господа на многие молитвы. Господь желает, чтобы мы молились о пробуждении в этом мире, об обращении наших родственников и ближних, о людях, пораженных пороками пьянства, наркомании, разврата и многих других пороков. И мы познаем в скорби о возрождении душ истинное блаженство и счастье. В-пятых, есть еще скорбь – это скорбь лишения. Господь нигде и никому не обещал розовую дорожку, полное освобождение от печали, переживаний и скорбей. Скорби в нашей жизни – это котел, в котором испытывается наша вера. Они являются школой, в которой мы познаем наше христианство. Скорби – это Божьи ветры. Они возводят нас ближе к Господу и небесам. Ветер беззвучно несется через открытое пространство над морем, но когда он встречает на своем пути распростертые ветви деревьев или нежные струны эоловой арфы, мы слышим его мощные песни, песни красоты и силы. Так и наше сердце в дни печали и скорбей обретает свой певучий голос». Слово Божие учит нас, что истинные христиане торжествуют над скорбями. Псалмопевец Давид говорит: «Вечером водворяется плач, а на утро – радость». Псалом 29, стих 6. В детстве мы иногда ушибали руку или ногу и бежали к маме, рыдая в своем горе. Ласково, с нежным поцелуем мать успокаивала нас, и мы уходили от нее утешенными в своем горе. Присутствие Иисуса Христа в нашей жизни превращает скорбь в песню, и эта песня – песня утешения. Один служитель Божий сказал: «Страдания и успех нераздельны. Если мы имеем успех без скорбей, то другие перед ними страдали. Если мы страдаем и не видим успеха, это чтобы другие имели успех после нас». Блаженны плачущие. Они блаженны потому, что знают, что их боль, их беда, их нужда являются муками рождения нового, лучшего мира с Богом. Они счастливы потому, что знают, что небесный художник пользуется светом и тенью, чтобы создать шедевр, достойный божественного искусства. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны плачущие, горюющие о своей несостоятельности, недостоинстве, бессилии, ибо они будут утешены Господом. Блаженны плачущие, сожалеющие о своих грехах, ибо они будут утешены, приняты и усыновлены Богом. Блаженны скорбящие о недостатке любви к Господу, братьям и сестрам по вере и окружающим людям, ибо они будут утешены. Бог дарует им любовь. Она снизойдет в их сердца посредством Духа Святого. Блаженны плачущие о людях, утопающих в пороках греха, о возрождении душ, ибо они будут утешены. Господь дарует им видеть многих спасенных Иисусом Христом. И, наконец, счастливы переживающие разные трудности и скорби, ибо они утешатся, ведь наши скорби есть горнило, в котором переплавляются наши христианские характеры по образу Иисуса Христа. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» – Матфея, 5 глава, 5 стих. Учение Иисуса Христа несравнимо ни с каким другим учением. Христос свои божественные истины излагал словами математика – коротко, точно, ясно и определенно. В заповедях блаженства мы имеем источник духовного золота. В них Господь указал путь к истинному счастью. В Его третьей заповеди блаженства сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Эти слова говорят о том, что в кротости скрыто блаженство и счастье. В свете Слова Божия поразмыслим о блаженстве, которое дает человеку кротость. Во-первых, кроткий человек – это человек негорделивый, не имеющий гордости. Тихон Задонский так характеризует гордость: «Высшим не покоряется, равным и низшим себе не уступает. Она высокоречива и многоречива, славы и похвалы себе ищет, себя и свои дела высоко превозносит, других презирает и унижает, ища себя показать, бесстыдно себя хвалит. Доброе, что имеет, себе приписывает, а не Богу. Хвалится и тем добром, которого не имеет. Недостатки свои старается скрыть. В презрении и уничижении быть никак не терпит. Увещевания, советы и обличения не принимает. В дела чужие самостоятельно вмешивается». Гордость есть причина семейных разладов и ссор, разногласий и недоразумений в церквах. Она лишает людей общения с Богом. Апостол Иаков в 4 главе 6 стихом пишет: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кроткий человек не горделив, не имеет гордости. Он блажен, счастлив тем, что ему Господь дает свою благодать. Во-вторых, кроткий человек – это человек негневливый. Гнев – это чувство сильного возмущения, негодования, озлобления, злоба. Он может быть вызван уязвленным самолюбием, исканием своего, неосуществившимися целями, плотскими амбициями, несовершенством и ошибками других людей. Но какой бы причиной ни был вызван гнев, он всегда бывает соединен со злоречием, жестокостью и влечет ко злу. Если бы человек во гневе своем мог видеть себя, то он не имел бы нужды ни в каком другом увещевании. Гнев обезображивает человека внешне и внутренне. Голос гневливца делается металлическим и возвышенным, взгляд злым, лицо сперва багровым, а позже бледным и перекошенным, руки трясущимися, жесты резкими, слова ядовитыми. Гнев гнездится в сердце глупых. Экклезиаста, 7 глава, 9 стих. Он относится к делам плоти. Галатам, 5 глава, 20. Не угоден Господу и не терпит правды Божией. Иакова, 1 глава, 20 стих. Но кроткий человек не гневлив, и он блажен. В-третьих, кроткий человек – это человек терпеливый. Мы живем в нервном и нетерпеливом веке. Нетерпение приносит много вреда в обществе и во взаимоотношениях людей с друг с другом. Нетерпение разрушило много семей. В семье больше всего нужно терпение. Я услыхал об одной женщине-христианке, которая была добра во многих отношениях, но не имела терпения. Однажды пастор церкви пришел побеседовать с ее мужем о ее душе. И в беседе муж сказал: «Моя жена – хорошая экономка, но если бы меня религия сделала таким нетерпеливым, то я не хотел бы такой религии». Пастор поговорил с женой этого человека, и она призналась в смирении, что ее грех – нетерпение. Несколько дней спустя ее муж приехал с рыбной ловли и, когда шел по комнате с удочкой в руках, случайно задел ценную вазу и разбил ее. Жена вбежала в комнату, и муж ожидал услышать второй грохот, поток бранных слов нервной жены, но вместо этого она спокойно, с улыбкой сказала: «Ничего, дорогой, поломки бывают и в порядочных семьях». Я не буду продолжать повествование об этой семье дальше, лишь скажу, что через несколько дней муж этой женщины обратился к Господу и стал хорошим христианином. Терпением сохраняется любовь и согласие в семьях, между мужьями и женами, родителями и детьми, между братьями и сестрами по вере, друзьями и соседями. Истинное христианское терпение состоит в том, чтобы не только не мстить, но и не хотеть мстить обидчику, хотя бы сердце и поощряло к этому. Терпеть – это безропотно и стойко переносить неприятности, нанесенные обиды и огорчения. Терпение – это та плодородная почва, на которой произрастают многие христианские добродетели. Господь через свое слово призывает нас с терпением проходить предлежащие нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Евреям 12 глава, 1-2 стихи. В-четвертых, кроткий человек – это смиренный человек. Человек, не имеющий смирения, всегда осуждает и видит в окружающих людях одни недостатки и пороки. Его же собственные пороки в это время все больше и больше разрастаются. Думать о себе, что мы смиренны, и в то же время быть непримиримым к обидевшим нас, значит обманывать себя, приписывать себе смирение, которого мы не имеем. Что же такое смирение? Смирение есть сознание своих слабостей и недостатков, чувство сокрушения и скромность. Смиренные люди снисходительны к слабости других, творят добро и невысоко думают о себе. Они с радостью сносят ложные обвинения. Служитель Божий Самуэль Брингле, известный своим подлинным благочестием, подвергался резким незаслуженным нападкам. Вместо того, чтобы также реагировать на них или прибегать к самооправданию, он отвечал: «Благодарю вас от всего сердца за ваше порицание. Думаю, что заслужил его. Может быть, вы помолитесь за меня, друг мой?» Или же он говорил: «Благодарю вас за критику моей жизни. Она привела меня к самоисследованию, испытанию моего сердца и молитве. Молитва же приводит меня к драгоценному общению с Иисусом Христом». Не тот имеет смирение, кто осуждает сам себя, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к ним любви. Уметь смиряться значит подражать Иисусу Христу, а Он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11 глава, 29 стих. «Или найдете счастье и блаженство душам вашим». В-пятых, кроткий человек – это снисходительный человек. Слово «снисходительность» почти исчезло из нашей речи. Оно означает не строгий, не взыскательный, удерживающийся от осуждения других. Апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 4 глава, 1-2 стихи: «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Снисходительность необходима, если мы желаем построить счастливую семейную жизнь. Многие люди сегодня одиноки, потому что не были снисходительными в своих семьях, к своим соседям и друзьям. Есть рассказ о пожилом христианине, который был объектом нападок сварливого и злого соседа. В ответ христианин был снисходителен. Вместо того, чтобы воздавать злом за зло, он использовал всякую возможность сделать что-то доброе своему соседу. Сперва для другого это было предметом развлечения и раздражало. Но когда пожилой христианин, рискуя своей жизнью, спас утопающую жену своего противника, тогда обстановка изменилась. «Да», – сказал мучитель, – «вы победили меня своей добротой и снисходительностью. Теперь скажите, как и чему я вам могу помочь? Блаженны снисходительные, Господь их вознаградит». В-шестых, кротость означает милосердие. В наши дни милосердие стало непопулярным. Умножились жестокость, безжалостность, грубость и злоба. Хорошие манеры и нравственность унижены. Есть люди, которые рекламируют грубость и пороки. Соседи ругаются друг с другом, мужья и жены ссорятся, вследствие чего разрушаются семьи. В церкви вторглись разные дрязги, неприязнь, ненависть, клевета и наговоры друг на друга. Почему все эти пороки вторглись в жизнь людей? Это потому, что мы не знаем. Или знаем, но не приняли, не облеклись милосердия. Послание к Колоссянам, 3 глава, 12 стих. И Иисус Христос говорит: «Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Луки 6:36. Милосердие же проявляется через выражение лица, добрые глаза, приятную улыбку, нежные слова, искренние чувства, оказанную помощь и жертвенное служение. Люди, так поступающие, блаженны. В-седьмых, кроткие люди – это люди, послушные Господу. Наше послушание Господу должно выражаться в безусловном и чистосердечном принятии Божьего помилования во Христе Иисусе и полном подчинении нашей воле, воле Господа. Истинное блаженство и счастье заключается в послушании Господу и Его божественному Слову. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». То есть блаженны, счастливы, негорделивые, негневливые, терпеливые, смиренные, снисходительные, милосердные и послушные Господу. Они наследуют землю, наследуют все то, что принадлежит их Отцу Небесному. Дети Божии имеют от Господа много благословений здесь, на этой земле, но неисчислимо большую часть благословений они получат в вечности, на новой земле и новом небе. Будем же кроткими христианами. Блаженные, алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Матфея 5 глава 6 стих. Вопрос о правде являлся для слушателей Иисуса Христа наболевшим вопросом. Палестина находилась под игом Римской империи, и ее жители были лишены социальных прав. В исполнении заповедей Божьих иудеи имели большие недочеты. Нужды людей были большими, но из всех нужд самой большой была нужда духовная. Человеку можно дать многое, но если не будут удовлетворены его истинные духовные запросы, не будет удовлетворена его жажда общения с Богом, он будет вести себя недостойно. Однажды муж и жена посетили дом для сирот. Они хотели усыновить из этого дома ребенка. Во время беседы с мальчиком, который их интересовал, они рассказали, что могут дать ему. К их удивлению, мальчик ответил: «Если у вас нет больше того, как дом, игрушки и одежда, то я лучше останусь здесь». «Что ж ты хочешь, кроме всего этого?» – спросила женщина. «Я хочу, чтобы меня любили», – ответил мальчик. «Даже ребенок знает, что игрушки, одежда и другие блага нужны в жизни людей. Но одни они не могут удовлетворить запросов души. Душа человека вполне может быть удовлетворена только истиной Божией и личным общением с Господом». Четвертая заповедь блаженства говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Какое же счастье, какое блаженство в жажде правды! Голод и жажда – признак жизни. Мертвые в пище не нуждаются. Отсутствие духовной жажды и голода – это один из самых опасных признаков. Грех может так ожесточить сердце человека, что он потеряет всякое стремление к Богу. Но если в сердце человека живет хотя бы малейшая жажда к Господу и Его правде, положение такого человека не безнадежно. Он чувствителен к голосу Духа Святого. Господь насытит его от стола своих благословений. Ощущение голода говорит о хорошем здоровье человека. Больные люди отказываются от пищи. В этом смысле есть блаженство в голоде. Здоровый духовно человек имеет духовный голод. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже», говорит Давид в Псалме 41, 2 стих. А пророк Исаия в главе 26, 9 стих говорит: «Душою моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим буду искать Тебя во внутренности моей с раннего утра». Человек сотворен для общения с Богом, и он остается неудовлетворенным без тесного общения с Ним. Как железо притягивается к магниту, так духовно голодная душа тянется к Господу Иисусу Христу. Что же это за правда, которую Иисус Христос советует искать или жаждать? Ведь Библия говорит, что наша личная праведность подобна запачканной одежде. Исаия 64 глава 6 стих. Самый лучший из нас нечист перед Богом. Подобен терновнику и колючей изгороди. Михея 7 глава 4 стих. О какой же правде говорит Иисус Христос? Ответить на этот вопрос можно словами апостола Павла: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». Римлянам 1 глава 16-17 стихи. В Иисусе Христе ниспослана правда Божия на землю. Она должна проникнуть наше сердце через веру в Него. Посредством Иисуса Христа Бог делит свое непорочное естество с нами, и мы становимся причастниками Его святости и праведности. И нам надо желать, жаждать ее больше всего другого. Но есть преграды, которые могут мешать нашему стремлению к Божьей правде. Что же это за преграды? Во-первых, греховные наслаждения служат преградой в стремлении человека к Богу. Так Димаса греховные наслаждения увлекали больше, нежели благая весть Иисуса Христа. Апостол Павел выразил эту истину шестью словами: «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Второе послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. Если человек не имеет влечения к Иисусу Христу, то это значит, что он много ест пищи не с божественного стола. Во-вторых, самонадеянность, чрезмерная уверенность в себе является помехой в стремлении к Богу. Господь ангелу Лаодикийской церкви говорит: «Ты говоришь: я богат, разбогател, я ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Откровение 3 глава, 17 стих. В сердце человека, одержимого самонадеянностью, как обычно, для Господа места нет. В-третьих, тайные грехи являются большой помехой на пути к божественной правде. Люди иногда думают, что тот или другой грех не может быть обнаружен. Однако не только Господь знает о наших тайных грехах, но и наша память не забывает о них. Будем остерегаться тайных грехов, ведь они являются большой помехой на пути к Божьей правде. В-четвертых, злопамятные мысли, которые мы питаем в своих сердцах против людей, являются занозой для души. Когда жизнь человека набита мекиной злопамятности, в это время не может быть жажды правды Божией. В-пятых, человек, который не желает простить согрешившему против него, никогда не приблизится к Господу. Когда сердце наполнено духом непрощения, в нем нет места для Господа и не может быть жажды Его правды. В-шестых, небрежность духовной жизни отнимает стремление к Божьей правде. Мы веруем в Господа Иисуса Христа, Но как мало оставляем времени для Него. Мы, как обычно, очень заняты. Для чтения Слова Божия и молитвы у нас мало времени. Подобное духовное состояние очень опасно. Греховная суета может совсем вытеснить из жизни Бога, сердце может ожесточиться, и душа сделаться сухой и безразличной к Господу. Когда же начинается в жизни человека искание и жажда правды Божией? И что это такое? Искание и жажда правды Божией – это признание нашей собственной несостоятельности, неспособности помочь себе в подчинении воле Божией. Если человек это поймет, он скажет словами блудного сына: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Лука 15:18-19 стихи. Возвращение блудного сына к отцу началось, когда он задумался над своей жизнью и сказал: «Встану, пойду к отцу моему». Евангелие от Луки, 15 глава, 18 стих. Ключ к полному духовному удовлетворению – это примирение с Отцом Небесным через Иисуса Христа. Как же это начать? Слово Божие говорит: «Покайтесь и обратитесь». Деяния, 3 глава, 19 стих. Через покаяние человек выражает желание изменить свою жизнь, обратиться к Богу и жить в соответствии с Его Словом. Господь же, со своей стороны, дарует в это время возрождение или рождение свыше. В этот момент Божие естество или Его праведность входит в душу человека, он становится чадом Божиим, вступает с Господом в духовное общение и получает духовное удовлетворение. Есть еще один вид праведности, к которой нам надо стремиться. Когда мы приняли Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Христос посредством Духа Святого вошел в наше сердце. Мы стали детьми Божьими. Но христианская жизнь включает в себя больше, чем обращение и возрождение. Это ежедневный процесс, в котором мы становимся все больше и больше подобными Иисусу Христу. Этот вид праведности называется освящением. Действие освящения в одном его значении мгновенно, а в другом оно процесс, продолжающийся всю нашу жизнь. Слово «освящение» в Библии имеет два значения. Первое его значение – отделить, провозгласить святым для Божьего употребления или служения. Христиане называются святыми в этом смысле. Господь отделил их для своего служения. Такое освящение является мгновенным актом, и совершается оно в день обращения человека к Господу. И второе значение слова «священие» – это сделать личную жизнь каждого христианина святой, в смысле морального и духовного усовершенствования. Это освящение есть посвящение на служение Господу всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований, способностей, нашего времени и всего, что мы имеем. Этот процесс длится всю нашу жизнь. Все мы люди, и нам надо время от времени обновлять наши обещания перед Богом, исполняться Духом Святым, что неминуемо приведет к обновлению любви к Господу и людям. Господь Иисус Христос зовет сегодня неверующих к вере, но Он зовет и нас, христиан, к обновлению своей веры, к очищению, освящению и посвящению себя Господу. Люди иногда спрашивают, как и с чего начать. Полезно прежде всего поразмыслить и написать список своих грехов, которые чаще всего обладают нами. Потом исповедовать их в молитве перед Господом. После этого надо предать в руки Господа свою жизнь, семью, работу, свои стремления и мысли, все члены своего тела. И надо верить, что Господь принял нашу передачу. Большое счастье и блаженство – жить по учению Иисуса Христа. Большая радость, проснувшись утром, сознавать, что Иисус Христос живет в нашем доме и квартире. Радостно чувствовать Его близость постоянно, утром, вечером и ночью. Жаждем ли мы такой правды и такой жизни? Стремимся ли мы к тому, чтобы жить жизнью Духа и приносить плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость – милосердие, кротость, веру и воздержание. Мы можем начать жить этой жизнью сейчас, в эту минуту. Надо только подчиниться условиям Иисуса Христа, Его заповедям. Надо искренне желать и жаждать Его правды. А Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».